Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Юность сестры Лидия и Мария Утес провели в ГУЛАГе, в трудовых лагерях для спецпереселенцев Коми СССР. До войны здесь был Колчемлаг, потом его расформировали и стали свозить в Корткерос депортированных эстонцев, литовцев и латышей. Сестры Утес говорили на шведском языке. Их предки приехали в Российскую империю в 1782 году и основали в Херсонских степях село Альт-Шведендорф или Старошведское, ныне Змеевка. После смерти Сталина Лидия вернулась в Змеевку, а Мария осталась там, куда ее сослала советская власть – в Сыктывкаре. Из четверых сыновей Лидии жив только один – Арвид, рожденный в лагере. Теперь он стал монахом и зовут его брат Нил. Лидия не поддерживала с ним отношений с 1976 года, и он ничего не знал о матери. Почти не общались и сестры. В последние годы их разделила война. Мария, сторонница Путина, Лиде осталось доживать свой век в доме престарелых в Украине. «23 марта в Швеции вышел документальный фильм «Лида», посвященный семье Утес. Режиссер Анна Эборн снимала его 9 лет в Херсонской области, Петербурге и Сыктывкаре. Это и рассказ об исчезающей общине шведов в Змеевке, в селе осталось всего 6 человек, говорящих на шведском, и портрет распавшейся семьи. Одна сцена повторяется с вариациями. Старухи, говорящие на смеси шведского, русского и украинского, бродят по кладбищу и ищут могилы своих подруг. В 2015 году здесь появился новый памятник. Лида Утес пошла навестить своего приятеля и умерла по дороге. Мы разговариваем с Анной Эборн на кинофестивале в Бергамо после показа фильма «Лида». Как семья Лиды оказалась в ГУЛАГе?
Когда Лиде было 10 лет, немцы оккупировали Змеевку и стали переселять жителей. Это была простая крестьянская семья, они даже не знали, куда их направляют. Почти все село депортировали через Польшу в Германию. Когда война закончилась, им обещали, что они смогут вернуться домой. Но на границе их задержали и обвинили в сочувствии немцам. Всех шведов, примерно 60 человек, посадили на поезд. Они не знали, куда он едет, но Лида говорила мне, что ее отец беспокоился все больше и больше, потому что направление было северное. Так они оказались в Коми СССР. В Корткеросе там было несколько небольших лагерей, и их заставили там работать. Отец умер, а Лида родила в лагере первого ребенка Арвида. Их освободили в 1953 году. Лида уверена, что это произошло из-за того, что в лагерь приехал шведский генерал. Я не знаю, кто это был. И стал выяснять, почему там оказались шведы. Спецпереселенцы сказали, что не знают за собой никакой вины, но их привезли сюда навечно. Генерал пообещал помочь. Через полтора года их освободили. И шведы считали, что это произошло благодаря ему.
В 1929 году многие шведы вернулись из Советского Союза в Швецию, а потом опять приехали в СССР. Семья Лиды тоже была среди двойных репатриантов. Почему они остались в Советском Союзе?
В 20-х годах шведская религиозная организация узнала, что в украинском селе живут шведы, и почти всех шведских жителей Змеевки, около 900 человек, вывезли на корабле на остров Готланд. Но тогда были тяжелые времена. Начался экономический кризис, который сильно ударил по сельскому хозяйству, так что работы для мигрантов не было, и местные жители приняли их недоброжелательно. К тому же на Готланде было холоднее, чем на Украине. И несмотря на то, что в Швеции они получили жилье, примерно через год шведы решили вернуться в Змеевку. Лида родилась уже на Украине. Но если мы вернемся в 50-е годы, когда Лида оказалась в лагере, никакой возможности у шведов вернуться в Швецию не было. Они хотели только жить в своей деревне на Украине.
А почему не поехали в Швецию после распада СССР?
Им не разрешили. Лида даже и не пыталась. Но другая семья хотела получить шведское гражданство в 90-е, но получила отказ. Ведь их предки уехали из Швеции очень давно, в 18 веке. Понятно, что особых связей со Швецией у них не осталось. Но меня удивляет, что Швеция им отказала, ведь их было совсем немного. В 90-е годы шведскоговорящих в Змеевке осталось человек 30. Жизнь у них была даже хуже, чем в советское время, полная нищета. Леда говорила мне, что они голодали несколько лет, но сейчас там получше.
Язык, на котором говорит Лида, устарел. Вам легко было ее понять? Мне казалось, что он звучит как идиш или как испорченный немецкий.
Скорее, как старый скандинавский язык. Есть слова и выражения, которые звучат как диалект норвежского или датского. Но ведь в 18 веке языки, на которых говорили в Дании, Швеции, Норвегии и некоторых районах Финляндии, были ближе, чем сейчас. Мне не кажется, что он похож на идиш. На мой слух, это древний скандинавский язык. Словарь не такой большой, синтаксис простой. Хотя есть выражения, которые мне было трудно понять, так что Лида мне объясняла. Например, выражение, обозначающее беременность, звучит так, как будто женщина несет наследие семьи. Мне это казалось очень поэтичным. В этом простом языке есть своя красота.
В русском языке точно такое же устаревшее выражение «она понесла».
Когда слышишь этот язык сейчас, он становится отражением прошлого, и с кинематографической точки зрения это вдохновляет. Речь Лиды вдохновила и визуальный ряд картин.
Как вы познакомились с Лидой и узнали ее историю? В Швеции о Змеевке знают?
Знают немногие, несколько сот человек, которые связаны с этой деревней. Я люблю российское кино, мне нравятся фильмы Сокурова и Тарковского. Благодаря кинематографу я захотела посмотреть на эти пейзажи, а потом прочитала о том, что на Украине живут люди, говорящие по-шведски. Сейчас я немножко понимаю русский, но тогда вообще не говорила, так что решила, что эти шведы смогут мне что-то рассказать. Я приехала и познакомилась с 8 женщинами, со всеми записала интервью, среди них была и Лида. Лида выделялась и очень понравилась мне с первого взгляда. У нее был такой глубокий, сильный голос, особенно если слушать в наушниках. И она необычно рассказывала истории. Я думаю, что это восходит к устной традиции, ведь образования она не получила. И у нее было замечательное чувство юмора. Мы с ней в чем-то похожи, так что сразу нашли общий язык. Это было очень приятное знакомство.
Вы начали снимать в 2009 году.
Да, очень давно. До этого я не снимала документальные фильмы, так что поначалу еще не знала, что буду делать. Мой метод складывался постепенно. Я не сразу стала снимать на 16-миллиметровую пленку, ведь это намного сложнее. Сперва я просто собирала истории. Только через несколько лет я нашла ее сына, и тогда стала понимать, что получится фильм о разрушенной семье. Ее родственники жили в России, Лида на Украине. Это была непростая, но увлекательная работа.
Какое у вас впечатление от деревни и богадельни, в которой Лида жила? Должно быть очень бедное и депрессивное место.
Я бы так не сказала. Недавно я показывала этот фильм в Дании, и в зале были медсестры, опекающие пожилых людей. И эти сестры после сеанса стали удивляться, что в украинском доме престарелых все так бедно. Но при этом пожилые люди вполне в своем уме, разговаривают друг с другом, активны. В Скандинавии, конечно, в таких домах чище и уютнее, но пациентам дают столько лекарств, что они просто отключаются и перестают общаться. Я никогда об этом не задумывалась, а тут поняла, что так оно и есть. Потому что люди в доме, где жила Лида, были активны, вместе сидели на лавочке, вместе смотрели телевизор, выходили из комнат. И если вы посмотрите на современные дома престарелых в Дании или Швеции, там все старики под лекарствами и вообще не выходят. И еда в этом доме престарелых была замечательная.
Арбузы?
Да, отличные арбузы.
У Лиды даже был роман в доме престарелых, она была влюблена.
Да это фантастика.
Что случилось с ее сыном? Как Арвид стал монахом?
Он родился в Коме, жил с Лидой в Змеевке, но когда он был подростком, решил вернуться в Россию и поехал к Лидиной сестре. Мария вышла замуж в лагере и осталась в Сыктывкаре. Арвид уехал в Петербург, женился, а потом погрузился в религию. Об этом Лида даже не знала. Я приехала в Петербург, стала искать его по адресу, который дала мне Лида, но выяснилось, что он не живет там много лет. Очень сложным путем я нашла его в Усть-Луге, и оказалось, что он был послушником, только готовился стать монахом, но жил почти как отшельник, посвятил всю жизнь вере. Он даже отказался от своего имени, просил меня не называть его Арвидом и не хотел говорить о своем прошлом.
Вы собираетесь показать фильм ему и другим родственникам Лиды?
Да, скоро покажу родственникам. С Арвидом это не так просто. Нужно будет поехать к нему. У нас есть контакт по интернету, но он редко туда заглядывает. Он видел некоторые материалы, которые я сняла, но незаконченный фильм. Думаю, что он не все одобрит, но, с другой стороны, надеюсь, что он поймет, что в кино должно быть художественное измерение. Ведь у монаха много правил. Что он может делать, что не может. Даже если тебя фотографируют, это уже грех. Но мы встретились, и он увидел на моих видеозаписях свою мать, с которой столько лет не общался. Думаю, этого достаточно для моего фильма.
Это история о распавшейся семье, и в последние годы она разделилась еще больше, потому что началась война между Украиной и Россией. Меня удивило, что Мария обожает Путина.
Да, и меня удивило. Мария смотрела телевизор, все комментировала и воскликнула: «Наш Путин!» Мне это показалось странным, ведь ее семья из Украины. Хотя она прожила всю жизнь в Сыктывкаре, и я думаю, что она типичный человек своего поколения. Но я иностранка и не могу понять всю сложность этой ситуации. Сначала Гитлер тебя высылает в Германию, потом Сталин отправляет в лагерь. Мне кажется, что было бы естественнее после такого не верить политикам вообще. Но, с другой стороны, наверное, это утешает верить великого лидера. К тому же, жизнь в Сыктывкаре стала получше в путинские времена. Я не стала это обсуждать с Марией. Конечно, в фильме есть ощущение войны. Когда я только начала снимать, мне говорили в селе, что я должна поехать в Крым летом. А несколько лет спустя начался этот конфликт. Он не очень заметен, потому что Змеевка довольно далеко от Донбасса. Но цены на продукты растут, и молодых людей призывают в армию. Но само село война почти не затронула.
Анна, вы сказали, что любите русское кино. Какой фильм вам нравится больше всего?
Мария Сакурова. Я смотрела его, когда снимала Лиду, и то, как Сакуров разбил эту историю на несколько глав, на меня повлияло. Я даже решила приехать в Змеевку и показать этот фильм Лиде. Но тут она умерла.
О своем фильме Лида рассказывала режиссер Анна Эборн. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Репортер, лауреат телевизионной премии ТЭФИ Андрей Лошак снял документальный фильм о молодых сторонниках Алексея Навального. Фильм начинается с того, что юный активист Филипп объясняет пожилым женщинам, кто такой Навальный. Пенсионерки отвечают, что им от этого знания ни холодно, ни жарко, потому что Путин еще не старый, а деревья как падали, так и падают. Пятая серия заканчивается тем, что Филиппа сажают в черную машину, и он получает 8 суток ареста. Зрители спрашивают себя, ради кого активисты Навального так рискуют? Прохожих, которые смотрят сквозь них пустыми глазами или вяло защищают сегодняшнюю власть, потому что, как считает одна из героинь, 17 лет – слишком маленький срок для перемен к лучшему. Ради Навального? Но, как иронично заметил координатор штаба Навального в Калининграде Егор Чернюк, они не хомячки Навального, а хомячки прогресса. Ради собственного будущего? Но когда читаешь статистику штаба Алексея Навального, только за первые 11 месяцев кампании сотрудники штабов провели 2017 суток в спецприемниках и заплатили 10 154 тысячи штрафов, в это будущее верится с трудом. На вопросы Дарины Шевченко отвечает режиссер Андрей Лошак, автор документального сериала «Возраст несогласия».
Волонтеры Навального – это какое-то уникальное явление, оно нас всех поразило. И особенно в марте социологи, психологи, журналисты обсуждали, что же это такое, почему они стали такими, почему дети путинского застоя, в отличие от нас с вами, там, детей 90-х, вдруг такие вот смелые, такие решительные, такие свободолюбивые. Есть ли у вас ответ на этот вопрос?
Мне кажется, тут несколько факторов. Во-первых, эти дети выросли в относительно стабильное время. И, наверное, тут действительно спасибо Путину за это. Ну, или ценам на нефть, не знаю, чему еще. Но выросли они действительно без войн. В том редком состоянии, когда Россия, в общем, практически ни с кем не воевала и как-то мирно обустраивалась, худо-бедно. Так прошли, в общем, эти последние годы. Сейчас нас опять начинает потряхивать, и мы уже опять влезли в какие-то конфликты. И будущее, мне кажется, уже менее стабильным. Но, в общем, так вот как-то мы доковыляли более-менее. И так, что, в общем, выросло даже целое поколение людей, таких небитых, непоротых и более-менее выросших без этого страха того, что в любой момент все может закончиться, начнется опять война. То, что сидит на каком-то генетическом уровне у старших поколений, тех, кто жил в Советском Союзе. Это вот такой первый момент. Это к тому, что они первое поколение, выросшее в каком-то для России относительно благополучном действительно моменте. Второй момент – это, наверное, влияние интернета. Потому что так счастливо совпало, что примерно вот в то же время, когда они взрослели, появился YouTube в 2008, если я не ошибаюсь, и он стал тут же очень быстро как бы распространяться по России. И поскольку телевидение уже давно жило в какой-то своей альтернативной реальности, мало интересной подросткам, подростки жили в интернете, то YouTube стал их таким окном в мир. И очень долго, безусловно, по, я считаю, вот этой какой-то консервативной, даже, можно сказать, старперской такой природе этой власти, Путину интернет долгое время был неинтересен, они все это проморгали. И молодежь там успела за это время построить какую-то свою альтернативную реальность, свою какую-то культуру, свой мир, в который взрослые долгое время не вмешивались. И вырасти благодаря этому достаточно свободными людьми. Их мозги, ну, конечно, школа там и все как-то, родители там все это пытались, наверное, промыть. Но, мне кажется, никто особо не усердствовал. В общем, они выросли достаточно действительно людьми как бы такой вот общеевропейской, общемировой культуры. То есть сейчас ты возьми подростка из Краснодара и подростка из Огайо, и это поразительно, насколько их увлечение, насколько их мир похож. Может быть, в каком-то материальном плане они, безусловно, живут по-разному. Подросток в Краснодаре, скорее всего, в крохотной панельке, а подросток из Огайо в личном доме. Но вот во многом этим-то все и ограничивается. А в основном мир действительно становится глобален, и наша молодежь, наши 20-летние, они часть этого мира. Как бы там сейчас не кричали по телевизору про то, что мы воюем с Западом, и Россия в кольце врагов, на подростковом уровне это мало ощущается. И это то, что бросается, на самом деле, в глаза. То есть, когда приезжаешь в Мурманск, в Калининград, в Краснодар, в Тулу, ты видишь людей, которые примерно одинаково современно одеты, носят те же марки кроссовок, те же смотрят блоги, ту же слушают музыку. Все, как бы нет никакой разницы, там столица, провинция, Америка, Россия. Вот в этом смысле нет, в смысле каких-то вот культурных кодов. Они у них у всех одинаковые. И это какое-то огромное достижение времени, что у нас появились какие-то нормальные дети, которые, они не агрессивны, они не истеричны, у них нет вот этих вот каких-то комплексов неполноценности, ущербности, которые есть у взрослого поколения россиян. Имперские комплексы какие-то, вот это вот желание что-то доказать всему миру. Такие вот комплексы каких-то двоечников школьных, которых все обижали, и вот они выросли и хотят теперь всем показать, что они на самом деле очень крутые. Хотя на самом деле они по-прежнему двоечники. Это вот, мне кажется, то, чем страдает власть, и тот комплекс, который вот сейчас прививается всей стране активно и, к сожалению, очень успешно. И это, мне кажется, не цепляет эту молодежь. Я причем говорю сейчас вот достаточно широко, говорю про вообще вот это поколение. Мне так показалось. Может быть, я ошибаюсь. Я все-таки, понятное дело, что я общался с не совсем репрезентативной выборкой, а с наиболее все-таки какими-то активными, смелыми, решительными ребятами, теми, кто стал активистами этой кампании. Но, тем не менее, я имел возможность наблюдать и их друзей, их окружение, и их однокурсников, одноклассников. И мне так показалось. Ну, я вижу как бы и по своим друзьям, по их детям. Мне так показалось. Это гораздо более спокойное, толерантное и в хорошем смысле европеизированное поколение россиян. Такого еще не было. Таких вот молодых европейцев у нас еще не появлялось никогда, вот в таком количестве, какой выдала эта генерация. И это, конечно, очень отрадно, потому что этих людей трудно как бы сплотить вокруг какой-то херни очередной, каких-нибудь диких лозунгов, будь то там какая-нибудь гомофобия или антизападная истерия. Они не будут, не поведутся на это больше, мне так кажется, потому что они, прежде чем вокруг чего-то сплотиться, они прогуглят, посмотрят, что это такое, стоит вокруг этого, а что там в английской Википедии про это напишут. Посмотрят еще на английском ролике об этом. То есть, в общем, это гораздо более просвещенная, как ни странно, публика, чем их родители. Ваты у них в мозгах гораздо меньше. И в армии им не хочется, большинству из них, сражаться за геополитические интересы России. Нет, это же совпадение, клянусь вам, это совпадение, что на стенах квартир двух моих героев висят американские флаги. Это не то, что я их так специально подбирал. Просто эти ребята, они не видят в Америке врага. Они в ней видят огромную страну с огромным потенциалом, в которой можно себя проявить. И они хотят или жить в Америке, или хотят, чтобы мы здесь жили, как в Америке. И когда я уже там узнал, что еще и у Егора американский флаг, то есть сначала Филипп был этот американофил мне из Тулы. Потом я знал, что Егор поступать в Гарвард, это из Калининграда мальчик. Ну круто, я думаю. Я прихожу к нему домой и... Ё-моё, у него тоже висит американский флаг, на который, правда, его друг, который у него в комнате жил некоторое время, набросил российский, чтобы ему как-то самому не так стыдно было там ночевать, как он объяснил. Но, тем не менее, картина, конечно, удивительная. Вот такие они. Они, те, кто идет за Навальным, они, безусловно, люди, которые не видят в Западе врага. И они видят как бы в Западе некий, наоборот, модель, к которой надо стремиться. Потому что, ну, там другой уровень жизни. И это тот уровень жизни, которого хочется достичь. А не воевать с ними. Непонятно, зачем, показывая Кузькину мать. Я думаю, что вот этот момент, вот они такие, они... И они не хотят и не понимают, зачем им вот консолидироваться со всем этим мраком. И этой вот всей агрессивной антизападной риторикой. Ну, правда, это вот мое наблюдение. Они абсолютно не видят в Западе врага. Никто из них. Сейчас вот я приехал от своей тети. У нее сегодня день рождения, сестры мамы моей, она учительница младших классов. И вот она проголосовала за Путина. Ну, я как бы даже не очень удивился. Я у нее спросил, почему вы за Путина? Она говорит, я не за Путина, я против Запада. Чтобы они нас больше не унижали, а то они нас все время унижают. Понимаете, ну вот твой это внушил. Ну, то есть, в смысле, с чего она это взяла? Вот кто ее-то унижает? Живет она себе там по своей панельке на речном вокзале, никто ее не трогает. И сестра у нее живет на Западе, при этом мама моя. Почему-то ей кажется, что, понимаете, Запад ее унижает. Вот они этого не понимают. Не знаю, как вам еще объяснить, почему они за Навального. Навальный – это тот человек, который не видит ничего плохого в том, чтобы с Западом дружить. Сейчас это какой-то стал, на самом деле, реально, это трудно поверить, но внешняя политика Путина привела к тому, что сейчас это как бы некий как бы уже краеугольный вопрос. Да? Ты с кем? Если ты с Западом, значит, ты против Путина. И как бы вот это уже становится линией раздела, да, то есть как бы уже не Украина даже, а в принципе отношения Запада. Я это уже давно очень замечаю, разговаривая со своими соотечественниками, что да, мы, оказывается, в голове у нас уже идет война, уже не только с Америкой, вообще с Западом. Мы воюем с Западом. Это четкая установка в головах россиян, это очень страшно. И это то, чего совершенно не хотят мои герои. Вот это как бы актив Навального, вот эти вот молодые люди, которые готовы не только поддерживать, да, но и как-то еще и действовать. Но они тоже, но при этом никто из них. Они мужественные, они совершенно бесстрашные, они не боятся этой системы, они не боятся этих ментов, этих эшников. Скорее наоборот, менты и эшники выглядят жалко на их фоне, потому что они понимают, что они занимаются какой-то херней. Вот они приходят там изымать листовки, понимают, что они делают совершенно беззаконно. И это у них на лицах написано, им как бы неловко. У них нет никаких там железных убеждений, как, наверное, это было там возможно, у НКВДшников или у чекистов, которые, наверное, может быть, и даже у ГБистов там советских, поздних, брежневских. Им, наверное, казалось, что они занимаются чем-то правильным, воюют на передовой идеологического фронта, а эти просто чувствуют, что не понимают, что называется полной херней. Им неудобно в глаза смотреть. Это они подмечали. Там, даже если посмотрите на видео, это видно, что они глаза смотрят, глаза опущены и смотрят в землю. И когда Навального арестовывают, они точно так же себя. Поэтому эта система, она у них не вызывает ни страха, не уважение уж подавно, а какое-то такое вот брезгливое презрение. И они совершенно поразительно бесстрашные. У меня много записей, как они сами там снимают на телефоны эти все обыски, какие-то задержания. И они учат. Это мне кто-то вот недавно сказал, посмотрев, они как бы учат других не бояться, учат разговаривать. Понятно, что это не поротое поколение, и поэтому они такие борзые, что, наверное, они не прошли свое болотное дело еще, и, возможно, их еще напугают. Очень возможно. Не знаю, напугаются ли они так же, как мы, те, кто там 6 лет назад пытался там чего-то качать права, и потом все засунули языки в задницу, как бы дружно разошлись по домам. Не знаю, вот прокатит ли это с ними. Возможно, прокатит, потому что страх – такая природная вещь, и трудно с ней что-либо сделать, и трудно людей упрекать, когда им грозят реально отнять свободу, устроить как бы неприятности по жизни. А неприятности, кстати, им грозят. Им грозят там постоянно. Кого-то уже отчисляют, кому-то там говорят, что ты никогда не будешь работать в бюджетных государственных структурах. Это все совершенно реально. Это та реальность, которая их окружает, и это их не пугает. Но когда их начнут сажать по уголовке, я думаю, что тут, конечно, уже они начнут по-другому говорить и думать. Но не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Потому что сейчас мне очень нравится вот эта их дерзость, это их какая-то такая свобода внутренняя. Такого я вот не видел. Это вот большая редкость на наших, вообще в России. Это дорогого стоит, что появились такие свободные люди.
Система, которая с ними борется, которая состоит не только из эшников, но состоит из учителей. Я думаю, что вы тоже слышали разговоры, запугивания учеников, угрозы.
Ну что я сейчас слышал? У меня это почти в каждой серии присутствует.
Да-да-да. Система, которая с ними борется, она делает это почему? Из страха? Или они так выполняют свою работу? Или они искренне за Путина и считают, что действительно Навальный и его сторонники приведут Россию в ад?
Знаете, меньше всего я думаю, что эти люди искренние. Мне кажется, все примерно все понимают. Ну так вот, в разной степени, с разной степенью отчетливости, да, но... Все примерно понимают, что, конечно же, все плохо, и страна в не лучшей ситуации, экономика в заднице, и похоже, что не будет уже никаких особых... Никто же сейчас вот из всех этих 70% людей, которые проголосовали, никто не рассчитывает на то, что Россия вот прям сейчас вот встанет с колен. Они сейчас уже в это никто особо и не верит. Сейчас просто все боятся, что нас сейчас нагнут, уложат как бы плашмя, да, вот эти вот страшные садомиты и, я не знаю, там, мигранты, ну, кем их там напугали, я не знаю. Тут уже какой-то тип страха, да, их напугали, и они сплачиваются вокруг вот как бы фигуры вождя. А вот какой-то идейной веры, знаете, там такое вот, что типа, да ее и быть не может, потому что нет никакой идеи. Они несут полную чепуху. Если вы помните разговор директрисы с девочкой из Калининграда, Алиной, когда она говорит, что такие вот, как вы, Гитлера привели, вот такие несовершеннолетние, что я тебя сдам в ФСБ, ты уже в черных списках. Ну, в общем, какой-то мерит полный бред. И когда я к ней пришел, я очень хотел, чтобы она мне дала интервью и объяснила. Говорю, ну вот есть эта аудиозапись, вы как не хотите вообще прокомментировать? Нет, она не захотела прокомментировать, она испугалась. Она говорит, вы знаете, я и так после этой записи, у меня просто сердце болит, я вот валидол пью каждый день, аритмия началась, какие-то у нее там проблемы со здоровьем. И она вот так вот жалко что-то лепетала и оправдывалась, что вот у нее здоровье не позволяет ей дать мне интервью. Потому что, конечно, если бы человек был убежден в своей правоте, то она бы дала интервью и объяснила вообще, собственно, свою позицию. Нет, их хватает как бы на то, чтобы присесть на уши, да, там, и как бы запугать 14-летнего подростка. Хватает, в смысле, смелости. Ничего у них при этом не получается, никого они толком не запугивают. Но как бы вот поговорить с журналистом и объяснить свою позицию, нет, вот этого уже нет. Потому что они чувствуют свою уязвимость колоссальную. Там есть другой персонаж, но я не стал уже с ним пытаться связываться. Это вот замдиректор железнодорожного техникума, в котором учится Филипп. Очень тоже показательная ситуация, да. Он сам бы никогда в жизни не стал бы вызывать Филиппа, но на него надавили, надавил там директор, на директора надавили из Минобразования, на Минобразование надавили из Центра Э. Такая цепочка гнусная, вертикали этой нашей. И как бы все в результате приходит к этому как бы мужику, который занимается, например, воспитательной работой, и он абсолютно нормальный мужик, который говорит просто Филиппу, слушай, чувак, типа ты живешь в такой стране, где бороться с системой бессмысленно. Просто вот, типа, послушай меня, Путина переизберут. Ты же понимаешь, что его все равно переизберут. А враг у него один, Навальный. Значит, все силы будут брошены на борьбу с Навальным и с такими, как ты. Мой тебе совет – не светись. Все просто по-дружески, все прекрасно понимая, всю уродливость, как бы, этой системы и несовершенство, и ее опасность, он просто пытается ему объяснить по-дружески, как хороший человек. Пытается объяснить, как бы, вот своему ученику, что вот, ну, чувак, типа, не лезь лучше. И в такой вот дружеской манере это все равно не действует. Филипп все равно записывает этот разговор и сливает его мне. Поэтому нет там никаких идейных путинцев. И вы знаете, даже если посмотреть на саму кампанию Навального, вы помните, что весной его регулярно подвергали какому-то физическому насилию. То есть там бросали яйца в него, обливали зеленкой. Это происходило практически в каждом городе. Какие-то группы якобы из народа, таких вот как бы странных, неуловимых мстителей, которые его встречали на вокзале, откуда-то зная всегда, что он приезжает. Или там у штаба, тоже опять же таинственно узнавая время его прихода, и закидывали, забрасывали, обливали. После того, как ему повредили зрачок, глаз, химический ожог был после нападения в Москве, и действительно возникла опасность, угроза здоровью. То есть ребята, видимо, перестарались. Эти нападения прекратились как по команде. Все, с того момента не было ни одного. И это, ну, более чем, как бы, мне кажется, красноречивое свидетельство, что это были никакие не народные неуловимые мстители, а классический вот административный ресурс была дана команда. Таким образом его отрабатывать. Перегнули палку, команда, значит, все, сворачиваем лавочку, все свернулись. Вот так вот это все здесь и работает, понимаете? На каких-то проплаченных недоумках, которые, не знаю, за что, за зачет или за какие-то там копейки совершают вот эти какие-то подлости. Искренне вот так вот пойти там защищать дорогого Путина не собирается никто. И я ездил в течение 4 месяцев, больше даже, за Навальным в разные города. Послушайте, ну нет никакой агрессии. Я разговаривал с таксистами в каждом из этих городов постоянно, специально разговариваю, сразу сажусь, сразу говорю, вот я про Навального снимаю и жду, что будет. Ни один человек не взорвался ненавистью к Навальному, не начал кипеть там что-то, вот этот вот агент Госдепа и все. Нет. Нет, они абсолютно нормально, они как бы не верят ему, ну не очень доверяют. Ну думают, что ну а зачем, значит, он лезет в политику, значит, тоже хочет наворовать. Вот это и есть. А что там дорогого Путина хочет свергнуть, вообще такого нет. Ну то есть никто, не то что никто, по моему наблюдению, вот я же не случайно такие фильмы снимаю регулярно, мне очень важно как раз вот получить возможность поездить по стране и произвести свое такое социологическое исследование на кончиках пальцев, вот, чтобы я сам понял, как бы почувствовал вот этот вот пульс страны. Никто, если Путин исчезнет, вот этих вот северокорейских рыданий не будет точно. Да вообще очень быстро, поразительно быстро про него все забудут. И нормально заживут дальше. И повестка сменится, и вот как бы Запад опять полюбят, и так далее. То есть это все абсолютно какой-то морок, который искусственно создан, такой вот какой-то гомункул медийный, который там где-то вот в Останкино, какие-то алхимики, значит, эти останкинские что-то там нахимичили, и в него как бы поверили. Ну вот он лопнет, как мыльный пузырь, и все, и ничего от этого не останется. Ничего.
Откуда тогда такие цифры? Да, я говорю о людях, которые выбрали Путина.
Я не знаю, мне трудно залезть им в голову. Но вот такие у нас люди, так вот им страшны перемены. Они настолько... Тут я вот соглашусь с Навальным, он это тоже говорит, насколько я помню, на каких-то митингах. Настолько вот как бы сильна эта привычка плохо жить, что мы как бы этого перестаем замечать. И когда вот, собственно, эти последние 18 лет мы действительно живем без войны, без потрясений, как там один говорит дедушка, плохонько, но живем. И это уже классно. То есть как бы, ну, не избалованы люди вообще, не избалованы хорошей жизнью. Они не понимают, что это такое хорошая жизнь. Это вот эти вот как бы уже насмотрелись там Ютуба, да, и начинают там что-то себе сопоставлять. Типа, какого черта, вот один дома в Америке, вот вы смотрели, он мне, Егор говорит, почему он живет в трехэтажном доме, а я вот живу в однокомнатной квартире на окраине Калининграда. Какого хера вообще? Ну вот они как бы начинают задумываться, а эти не задумываются. Ну как бы вот плохонько, но живем. Пенсии в 90-е не платили, а сейчас платят. Плохонькие пенсии, но платят. Это уже для них огромное достижение. Я не понимаю, что на самом деле можно же, чтобы не только платили, но и деньги какие-то достойные, и вообще можно не существовать, а жить и даже путешествовать. Но вот это вот как бы привычка к очень плохой жизни, которая преследовала советских людей как бы на протяжении всего 20 века и догнала их еще в 90-е, еще больше опустила и унизила, как бы, когда еще и как бы величие страны тоже оказалось пшиком. И вот Путин как бы на этом мифе играет, да, что как бы вот с одной стороны он это раздувает жабу патриотизма, что вот смотрите, смотрите, какая у нас великая страна, нас все боятся, у нас есть ядерная бомба, такая, сякая, сейчас мы всем тут как вломим. А с другой стороны, как бы вот и вроде как не умираем с голода, пенсии есть там. То, что пенсия 10 тысяч, что это позорная, унизительная пенсия. Ну а как, они не знают, что может быть по-другому. Ну все же вокруг получают 10 тысяч, ну значит нормально. Но это я вам сейчас так, знаете, вслух рассуждаю, как бы вот пытаюсь как бы поставить их на завязку. У меня же это тоже этот сеанс магии с последующим разоблачением тоже через весь фильм. Если вы помните эти отряды Путина.
Конечно.
Вот, они же сначала так все хорохорились, ух-ух. И я это не вставил в фильм, но когда я их спросил, там, естественно, это тот вопрос, на который... Но на него нет ответа даже у Путина. Это карта, которой нечем бить. Когда они тебе говорят, вот, все классно, все хорошо, какая у вас пенсия? И когда тебе человек говорит, ну, там, 10, в лучшем случае 15 тысяч, но он говорит это уже понимая, что все, он вот в этот момент он повержен, потому что его пенсия унизительна и оскорбительна, и говорит ровно противоположно. О том, что он прожил печальную жизнь, закончившуюся поражением. Потому что жить на 10-15 тысяч в этой стране – это влачить жалкое существование. И когда я их спрашивал в штабе, они там все как бы хорохорились, что Путин, Навальный, значит, агент Госдепа. Нам, как там одна гениально сказала, вот лучше наша синичка в руке, чем этот журавль в небе.
Чудесная фраза.
Да, я там спрашивал, типа, а пенсии-то у вас хорошие, довольны вы пенсией? И они такие вот, чувствуя, что они сейчас при исполнении на передовой идеологического фронта, говорят, да, нормальная у нас пенсия, все хорошо. Ну и ладно. И вот как-то вот они пошли в какое-то кафе, что их в администрацию президента, они приехали сдавать подписи, значит, за Путина. Администрация президента их не пустили всем скопом, значит, этих бабок отправили, значит, на улицу. Ну, они зашли в какое-то кафе, и там, уже забыв про камеру, про все, вот начался вот этот вот классический разговор пожилых русских людей. Счета там за квартиру растут, пенсии маленькие, прибавка за инвалидность 1500, а все вместе 9,5. А это же даже меньше, чем у неработающих минималка там. Ну, в общем, как бы вот это пошло, и как бы выяснилось, что, господи, да за что же вы сражаетесь-то так? Да вы же в полном дерьме, простите за эту грубость. И они как бы вот наперебой как бы выдали все свои карты, значит, все, как все у них все плохо, но потом дальше следует совершенно паразитный, ни из чего как бы логически не вытекающий вывод. Ну вот, сейчас Владимир Владимирович, мы бы надеемся, после наших подписей-то уж точно выдвинется, и пойдет у него, значит, пойдет на 4-й срок, ну вот и тогда, может быть, у нас наконец-то пенсии повысятся. И вот тут вот как бы просто, я читаю комментарии в Ютьюбе к фильмам, и там просто вот этот момент, он, конечно, просто взрывает мозг многим. Это вот этот момент когнитивного диссонанса, когда ну, как бы человек говорит про одно, а потом делает совершенно противоположный вывод. И это просто поразительно. Это меня уже давно. Это еще вот со времен моего предыдущего сериала «На дожде», который я делал «Путешествие с Пургом в Москву». Там вот ровно то же самое было. Ровно. Вот этот момент, когда тебе они все жалуются. Не живем, а выживаем. Ла-ла-ла-ла. Вот Путин хороший. Путин нам поднял пенсию на 200 рублей. Ну что-нибудь такое. Наверное, у этого есть какое-то логическое объяснение, у этого феномена, который уходит корнями в нашу историю глубокую и темную. Но я просто не настолько силен в истории, поэтому не могу объяснить это, но вот как бы регулярно это наблюдаю и фиксирую. И это, конечно, молодых людей. Вот молодые люди этим и страдают. Они реально видят вот всю иррациональность этой конструкции.
Знаете, я недавно брала интервью у женщины, ей 68 лет. Она сторонница Навального. И тоже у нее пенсия 10 тысяч. Но вот она сказала, что ее взгляды изменились после того, как ей сын купил компьютер и интернет. У нее был высокоскоростной интернет. И после этого она как-то очень сильно поменяла свое отношение к политике, к Путину.
Я не хочу тут как бы впадать в какой-то эйджизм и прочее. Но надо понимать, что, ну, в принципе, конечно же, пожилые люди гораздо более костные, потому что им сложнее перестраивать уже укоренившиеся в них привычки, в том числе привычки мыслить некими шаблонами, смотреть на что-то достаточно односторонне и прочее. Я восхищаюсь вот людьми вроде вашей вот этой знакомой, людьми, которые способны работать над собой, расти, эволюционировать, как-то меняться. Вот до самой смерти таких я знаю тоже. Но это, к сожалению, не про большинство. Особенно не про большинство наших сограждан. Потому что, конечно, вот эта вот, понимаете, привычка независимо мыслить, думать, она же как бы здесь подвергалась генетическому, можно сказать, уничтожению. Да? Потому что все, кто так пытался думать, кто высовывался, кто делал шаг из строя, они тут же получали по голове. Тут же, сапогом. Поэтому вот эта вот селекция отрицательная, это же как бы, ну, абсолютная правда про советское время. Сначала коллективизация, потом большой террор, потом все остальные, как бы вот эти вот бесконечные чистки, они привели к тому, что люди стали запрограммированы на то, чтобы не высовываться. Плетью обуха не перешибешь. Ну, вот почитайте книгу Буковского. У него прям вот великий наш диссидент, бескровный революционер. Он очень много об этом рассуждает. Вот об этой банальности зла, да, когда вот все как бы помалкивают в тряпочку и становятся в результате соучастниками большой лжи, большого преступления. Все, что сейчас происходит, все абсолютно актуально. Я фильм про диссидентов задумал еще в 2012 году, накануне предыдущего срока. И даже как бы написал сценарий, потому что мне показалось, тогда уже все очень созвучно. Но потом это стало настолько созвучно, что его запретили, конечно, для съемок на НТВ. И он так и остался нереализованным. Но это все абсолютно, все вот про... Мы бесконечно ходим по одному и тому же кругу и наступаем на те же грабли. Я уж не знаю, как нас должно долбануть, наконец, чтобы пришло осознание. Опять же, я не осуждаю. Мне очень, на самом деле, расстраивают комментарии в Ютьюбе под теми сериями, где появляются вот эти вот отряды Путина, эти бабульки, дедульки, меня расстраивает агрессия, потому что, ну, они, вот когда они там нападают, да, со своими клюками на эти штабы, не знаю, ну, их можно понять, мне кажется, их нужно понять и пожалеть. Ну, потому что, блин, так вот жалко и грустно прожили эти люди свои жизни, потому что, да, они как бы не вот собрались там возле администрации президента там за Путина голосовать, их не пускают, они мерзнут, и начали петь гимн, чтобы согреться. И выясняется, что не помнят слов. Не знают они даже гимн России, за который идут громить штабы Навального. Вот такое жалкое, запутавшееся поколение, которое и в советской же стране не пожило толком, и в этой не адаптировалось. Ну, в общем, вот так вот, вот на таком вот как бы они оказались в этом переломе. И так в этом переломе и застряли. Это поколение уже выросло другое. Оно не, в нем нет ничего советского, кроме, не знаю, какой-нибудь стеночки, которая в наследство от бабушки досталась в комнате, и панельки, в которой они живут. В основном это люди, принадлежащие, повторю в тысячу раз, как бы, к современному мировому контексту, мыслящие так же. Поэтому они входят вот в этот как бы мощнейший клинч, такой как бы в противоречие с нынешней системой, которая абсолютно советская, которая построена советским чекистом под себя. Поэтому они здесь лишние, они себя здесь не находят. И они что-то начинают пытаться менять, получают по рогам. И пока их, конечно, мало, и они маленькие, молодые, их будут бить здесь. Их будут бить, мочить, но не знаю, мне трудно делать прогнозы, но, конечно же, они победят. Конечно же, они победят, но только я не понимаю, сколько это времени займет. Мне боюсь, что очень много. Их же еще и очень мало. Вы же знаете, это поколение демографической ямы. Если вы видели, мне недавно как раз показали вот этот график демографический, то там просто реально провал. Именно на их поколение, второй половины 90-х, начало нулевых, там просто провал. Очень мало рожали в те годы. И их численно, прямо сильно меньше, чем представители других возрастов. Но те, кто их младше, кто пойдут за ними, они уже не будут другими, я надеюсь. Если тут Путин все-таки не отключит YouTube и не построит великую русскую стену, на что, конечно, ему еще может хватить ума и сил. Но если этого не произойдет, они не вряд ли будут другими. И, конечно же, они сметут всю эту богадельню. Но сколько это времени займет, не знаю. Я боюсь, что я уже буду... Если доживу, то уже буду прям давно не молод к этому моменту.
Андрей, всегда были прогрессивные молодые люди. Это были стиляги, это были хиппи, которые совершенно другим следовали ценностям, нежели их родители. Это были панки, это были разные неформалы. в нашем поколении все-таки вот ребята, о которых вы сняли фильм, это некое, с позволения сказать, субкультура, это очень маленькая группа людей, или это тенденция? А если это тенденция, то это действительно нам дает надежду.
Я не считаю их никакой субкультурой. Вообще, как бы, если вы обратили внимание, никаких субкультур больше не существует. Ну, то есть, как бы, нет вот такой вот какой-то одной субкультуры, в которую все ринулись. Существуют миллионы маленьких субкультур, которые живут как-то своей жизнью. Ну, то есть, люди перестали ломиться в одни ворота. Мир становится очень индивидуалистичен. Это очень круто. То есть, каждый, там, кто-то косплеем занимается, кто-то там ходит на кладбище. Ну, в общем, как бы, каждый находит что-то свое. Или ничего не находит. Эти ребята абсолютно, вот прям 100% нормальные. И вот я считаю, что сила фильма в том, что ты видишь не каких-то фриков, не каких-то экстравагантных персонажей или маргиналов с какими-то экстремистскими идеями. Да, вот когда я там снимал нулевые нацболов, их тоже мочили, и я туда пошел как бы их защищать, потому что их мочили. Но, в принципе, это были абсолютно как бы радикальные чуваки с революционными идеями, с неблизкими мне взглядами, типа там Сталин, Берия, ГУЛАГ, вот это все. Эти ребята, они говорят правильные вещи, они говорят какие-то общепризнанные истины, они говорят, давайте соблюдать наши законы нашей страны. То есть они как бы, вся правда, на самом деле, на их стороне, и они выглядят намного лучше, умнее и как-то взрослее, что ли, чем взрослых, которые пытаются давать им постоянно по носу и по рукам бить. Это такой вот парадокс. То есть они такие мальчишек и мальчишек.
На вопросы Дарины Шевченко отвечал режиссер Андрей Лошак, автор документального сериала «Возраст несогласия». Выпуск программы «Культурный дневник» завершают размышления Бориса Парамонова к юбилею Максима Горького.
Максима Горького, 150 лет со дня рождения, вызывает смешанные чувства, как и сам юбиляр. Непререкаемым классиком он не стал, не остался. Его слава и статус в Советском Союзе были в очень значительной степени искусственными, были спущены в порядке идеологической директивы. Но первоначальную свою, причем международную славу, он завоевал сам. В этом качестве Горький был, пожалуй, едва ли не первым примером того, что потом стали называть массовой культурой с ее идолами. Он был тогдашний, начало 20 века, поп-стар. Его герои, босяки, были тогдашними хиппи, которыми искренне пленились интеллигентные читатели с их народническим культом, с их уязвленной совестью народолюбцев. Тем более импонировал сам автор, его эксцентричная биография выходца из народа и некоего бродяги всей Руси, самородок, талантливая натура. В этом словословящем хоре объединенных интеллигентских комплексантов нашелся все-таки трезвый Юлий Эхенвальд, сказавший, что у Горького мало таланта и еще меньше натуры. Впрочем, ни один Эхенвальд сохранял иммунитет против народнических босяцких чар. Были и другие трезвые головы. Корней Чуковский написал, что Горький не сокол, а уж. Узкая догматическая натура. Дмитрий Философов указал, что сделать из анархистов, босяков, рабочих социал-демократов невозможно. И Горький, ничтоже сумнявшийся, ставший социалистом, похоже, не представляет, что тут открывается не синтез, а некая бездна. А зорче всех, пожалуй, оказался народнический теоретик Михайловский, увидевший в Горьком не анархиста и даже не социалиста, а буржуа, взгляды которого лучше других его персонажей выражает купец Маякин из романа «Фома Гордеев». Отнюдь не пьяный буян Фома, любимый герой Горького, а именно Маякин, говорящий, что надо дать народу отбунтоваться, и когда из него этот бунтарский дух выйдет, тогда и придут на смену настоящие хозяева жизни и запрут буянов и бунтарей в тяжелую работу. Именно так и случилось, именно это и произошло. Конечная и немалая значимость Горького как раз в том, что он не только творчеством, но и всей жизнью своей явил выразительную иллюстрацию к этой истории русского социализма. Его жизненный путь гораздо интереснее, значительнее, поучительнее, чем его художественное творчество. В самой его биографии явлена эта феноменология русской жизни, от буйной революции, скакнувшей к невиданному деспотизму. И этот процесс, этот скачок иллюстрирует судьба горьковской мысли. Повторяем, он гораздо больше, чем художник, интересен как своеобразный самодеятельный мыслитель. Еще в 1915 году Горький написал нашумевшую статью «Две души». Вообще он умел шуметь и привлекать к себе внимание, что тоже есть талант, необходимый всякой москультовской звезде. «Две души» – это, понятно, Россия и Европа, Запад. Русская душа пассивна, созерцательна, растворяется в поэтических туманах, тогда как Запад насквозь активен, деятелен, рационалистичен, что и потребно для правильной жизни. Горький здесь выступил не рассуждающим и грубоватым, чтоб не сказать вульгарным западником, непримиримым противником всякой, как он говорил, азиатчины. Нынешние носители европейского начала в России, по Горькому, как раз социалисты. Сам социализм должен стать орудием европеизации России. И тут произошло самое интересное. Когда случилась революция, Горький именно в крайних социалистах, большевиках, усмотрел реакционно-национальное начало всяческой анархии и бескультурья. Большевики играют на этих слабостях и язвах, и тем самым ведут страну не туда. И Горький покидает Россию не без настоятельных внушений Ленина, становится чем-то вроде условного эмигранта. Сам Горький позднее напишет, что в этом споре с Лениным и большевиками он был неправ. За разгулом революционной стихии не увидел силы организующей. И когда эта сила стала все яснее проявляться, тогда и вернулся он в Советский Союз в 1928 году, уже безоговорочным сторонником и пропагандистом этих волевых строителей. А передовым отрядом этих строителей он увидел и провозгласил подлинных европеизаторов страны, ЧК ОГПУ, курирующих каторжные стройки, всяческие Беломорканалы. Такова на примере Максима Горького судьба русской европеизации и даже американизации, отнюдь не бывшей жупелом в 20-е годы. Была тогда формула АД плюс РРР, американская деловитость плюс русский революционный размах, которую на страницах своих «Основ ленинизма» запечатлел сам Сталин. Есть мнение, его высказывал Михаил Огурский, что политика ускоренной коллективизации была подсказана Сталину именно Горьким, видевшим в русском крестьянстве бастион реакционной азиатчины. Живя в Советском Союзе, Горький писал главным образом публицистические статьи в газеты. Эта его публицистика – кошмарное чтение, и недаром застряло академическое издание полного Горького. Эти его статьи невозможно сейчас перепечатывать и перечитывать. Это сплошной погром, проповедь насилия во имя культуры, ибо культуру Горький, этот культуртрейдер-самоучка, понимал как борьбу с природой и ее покорение, в том числе с природой самого человека, которого требуется насилием загнать в новое культурное царство. Правильной, рационально организованной жизни препятствует сам человек, костная его природа, и эту природу надо безжалостно покорять, борясь с этим природным азиатским анархизмом. Необходима выработка социальной гигиены, позволяющей насильственно уничтожать всех противящихся этому культурному строительству. Статьи Горького производят впечатление фашистских листовок, поэтому их боятся переиздавать. Есть еще один интересный вопрос, связанный с Горьким. Так называемый социалистический реализм, основоположником которого он считался, называли первым произведением соцреализма горьковский слабый роман «Мать» с его пропагандистско-нравоучительной дидактикой. Сам Горький понимал соцреализм гораздо интересней. В докладе на Первом съезде советских писателей в 1934 году он говорил, что литература должна владеть воодушевляющим оружием мифа, подавать должное как истинно сущее, писать не картины жизни, а программы ее переустройства. Притом интересно, что такая инспирация была у Горького первоначальной, независимо от его позднейших социалистических верований. Таким социалистическим реалистом предстает у него в ранней пьесе «На дне» старец Лука, лукавый старец, ободряющий ложью отчаявшихся жителей ночлежки. Итак, насилие и ложь, Вот формула жизни, данная Максимом Горьким русскому народу на чаемом пути к правильной жизни. Все так и случилось, все так и было. И этим определяется значимость Горького в феноменологии русского духа эпохи большевистского социализма. Сам Горький действительно явил собой эпоху. Этим он главным образом интересен, гораздо больше, чем своими художественными сочинениями.
О Максиме Горьком говорил Борис Парамонов. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.